Конечно, тема, с одной стороны, кажется, нет ничего проще. Что такое долг? Ну, с одной стороны, мы знаем, что такое долг, когда я должен кому-то, а кто-то мне. Но ясно, что речь пойдет не об этом. Совсем не об этом. Здесь, наверное, есть люди, кто занимается музыкой. Наверное, немало. По крайней мере, хорошо знакомы. Может быть, с ними. Ну, не, даже не надо хорошо, просто. Все знакомы. Как у Пушкина. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. В том числе и музыке. Так я почему спрашиваю и говорю об этом? Вы знаете, вот такое явление. Если, например, взять ноты. Это 5 строчек. Написать на них значки, которые бы изображали высоту звука. А затем начинается очень интересная картина. Очень интересная. Вы ставите один загадочный знак в начале. Знак, который называется ключ. Например, скрипичный, говорите, ключ. И музыка играется. А вдруг какой-то паршивец стирает этот ключ и ставит другой басовый ключ. Начинает играть, никто ничего понять не может. Совсем другая музыка. Мы пришли слушать Пассакалию Баха, а здесь неизвестно что. Никто ничего понять не может. Одни и те же ноты. Слышите, одни и те же линеечки. Одна и та же высота звуков. Си миляры соль до фа. Все тут присутствуют. Музыка совсем разная. Интересно. Оказывается, то же самое явление мы наблюдаем в нашей жизни. Когда мы пытаемся оценивать что-то такое, какие-то события, какие-то ситуации, обычные или чрезвычайные, это не важно. Оценивать даже человека, его деятельность, пытаться говорить о каких-то ценностях, как хотите каких, общечеловеческих, христианских, мусульманских, атеистических, то мы все время оказываемся перед какой первейшей задачей, не определившись, в которой наши все рассуждения будут носить, вы знаете, какой смысл? Все равно, что ноты без ключа. Попробуйте дать любому музыканту. Нарисуйте ноты, а ключ перед ней не поставьте. Он скажет, простите, а что играть? А как играть? Вот и здесь, когда мы вдруг вздумали заняться таким интересным вопросом, понятие долга. А с какой точки зрения? А в каком ключе мы будем это рассматривать? Правда, я вижу, вы так вот, благодаря вашему руководству, сразу определили в церкви и государстве. Вот тут уже дело сложнее. То есть не сложнее, а определеннее. Но определенность не всегда означает простоту. Так вот, видите, когда мы говорим или пытаемся, по крайней мере, говорить о долге, то о чем, в общем-то, мы говорим? Я говорю не о долгах, а о долге. Это, так, ясно, да. Что это такое? Ну, если попытаться что-то говорить по существу, то ясно, что речь идет не просто о какой-то внешней характеристике нашей ответственности, а о чем-то связанном не только с моей личностью, то есть с личностью человека, но связано и с тем, к чему относится моя эта ответственность. Вот в связи с этим очень важно продумать и немножко посмотреть на следующий момент, который является, по-моему, очень, очень важным. Что из себя представляет человек по отношению к обществу, который имеет какой-то долг, какую-то ответственность. Кем он является по отношению к обществу? Или общество по отношению к человеку? Вы знаете, я могу рассматривать, вот сидит передо мной какие-то люди. И все. Кто? Какие-то чужие. какие-то незнакомые. Может, кому-то совершенно неинтересно все это. Да и наплевать на все на свете. И мне тоже наплевать. Мы чужие. Никакой связи между нами нет. И связи не только той, о которой мы говорим, когда мы знакомы и незнакомы. Это разве связь? Это так. Это только некая блёстка. Речь идет о другой связи. А есть что-то, что нас действительно объединяет, или ничего нет? Мы – горох в мешке, которые просто случайно оказались в одном пространстве и соприкасаемся друг с другом. Иногда больно, иногда приятно, но горох в мешке и есть горох. Каждой горошине мало дела до другой. И это очень серьезно. Неужели мы таковы? Или не таковы? И вот здесь мы с вами подходим к очень серьезным вопросам. В каком ключе мы будем рассматривать отношение человека друг к другу, отношение человека к обществу, к своему делу? Есть, если хотите, две, не то что крайние, но две очень отчетливые позиции. Одна из них – вот та, которую я попытался сейчас нарисовать. Именно, когда мы все горошины в мешке. Ну, соприкасаемся, да. А есть другая точка зрения. Эта другая точка зрения заключается в чем? И она, не подумайте, что она какая-то, ну, чуть сегодня, или какого-то средневековья, или какого-то начала нашей эры. Или. Есть точка зрения другая. Она заключается вот в чем. Что человечество все в целом является собою не совокупность индивидуумов, не совокупность народов, племен, кланов, классов, заинтересованных групп, профессионалов. Ведь можно и так смотреть. Вот группки всякие. Есть точка зрения, которая говорит – нет. Это все очень ущербная точка зрения, поскольку она отчуждает, делает каждый из этих элементов как посторонним для другого. Другая точка зрения, оказывается, такова, что мы все представляем из себя некое органическое единство. Не горох в мешке, замкнутое пространство человечества, в котором мы просто соприкасаемся, а мы некое органическое единство. То есть, что это значит? А вот что значит. В любое место, куда меня не кольнуть, я весь подпрыгиваю. Ну, простите, а при чем тут? Меня кольнули в пальчик, а я весь прыгаю. Напоролся ногой с пяткой, а я весь подпрыгиваю. Вы подумайте только. В организме, в единстве организма, ситуация окажется совсем другая. Если в горошине только те, которые столкнулись, они чувствуют. До остальных дела нет. А здесь каждая клеточка живого организма, она переживает состояние всех других клеточек. Правда, в разной степени, конечно. Я могу сказать, что у меня в данном случае болит палец. Сам-то я ничего, я нормально себя чувствую. Знаете, нипочем. Вот только палец, знаете, нарвал тут что-то такое, завязал я его всякой ерундой. Так, палец болит, верно. Здесь особенно чувствуют, переживают эту боль. Вот эта совокупность клеточек, которые ближайшие вот к этому уколу, к этому расстройству, в данном месте ближайшее, хотя ощущает весь организм. Возьмите, какая концепция интересная. Идея того, что человечество представляет собой не какое-то множество элементов, которые существуют просто сами по себе в разных частях света, да, а идея того, что человечество есть некий единый организм, эта идея чрезвычайно важна. но она не просто важна. Знаете, важно – да, но самое-то, пожалуй, важное, интересное и главное, что по существу дает нам возможность взглянуть на все наши проблемы уже не посторонним взглядом, а относящимся прямо ко мне, вот эта идея, она особенно с большой силой была подчеркнута, выражена, всячески, всё-таки оповещаемая, защищаемая, если хотите, была выражена, выражена в христианской церкви. Все думают, что когда говорим мы о церкви, то о чем говорим? Ну, церковь, ну, вон там церковь стоит, такой-то архитектуры. Или думают, церковь, что такое? Совокупность каких-то обрядов, каких-то молитв. Да нет, это все другое, это все следствие. Когда мы, когда православие говорит о церкви, оно говорит о чем? Оно утверждает, что мы единое тело. Кто мы? Во-первых, те, которые наиболее близки, близки к центру его, о котором мы говорим как о Христе. И дальше это идет, и дальше круги расходятся. Круги дальше, но тем не менее, все человечество является, оказывается, этим единым организмом. Отсюда, кстати, проистекают очень, как вы сами понимаете, очень серьезные выводы. Выводы какого рода? Который, как мне представляется, имеет самое непосредственное отношение к понятию долга. Знаете, можно рассматривать долг как внешнюю обязанность. Ну, надо же это мне, вот это навязали мне, вот это нужно. Слышите? Можно? Можно. И сколько угодно. Какая ошибка сознания. Если, оказывается, мы будем так рассуждать, то получится примерно то, что писал, я бы сказал, один из величайших мудрецов древности, и я очень советую посмотреть, почитать его, это тот, кого церковь называет апостолом Павлом. Это какой-то гений, понимаете, первого столетия. Какую мысль он высказывает? Мы единое тело, и не может рука сказать ноге, а зачем ты мне нужна? Или голова ногам? Фу, еще не хватало, я и без вас могу мыслить. Не может. А не может почему? Что, запрещено, что ли? Никто не запрещал. Какой-то закон? Простите, о чем тут закон? Если это одно тело, это просто естественное свойство, оказывается, сочувствия. Естественное свойство того, что мы называем человеколюбием. Человеколюбием, оказывается, то, что мы называем долгом, может пониматься в совершенно двух совершенно разных ключах. Одно дело – понимание долга как простая внешняя обязанность, поскольку я оказался в какой-то системе, неважно какой – военной, гражданской, какой-то фирмы, политической, неважно, дипломатической, каждый в какой-то находится в какой-то системе, это естественно. Но одно дело, когда рассматриваю это как нечто внешнее явление, которым я должен подчиняться, и которое я, ну, буду подчиняться, а может быть, и можно и увильнуть, а можно как-то и уйти от этого подчинения. Знаете, как дорожные движения? Раз, может, и проскочил на красненький, особенно раньше, когда камер не было, и не заметили. Все, ура! А можно совершенно иначе отнестись к этой, к тому же самому. Долг, оказывается, это не подчинение внешним, вынужденным каким-то правилам жизни, а долг по существу, если посмотреть с христианской точки зрения, это есть не что иное, как органическая забота одной клетки организма о другой. Совершенно разные вещи. Никак голова не может сказать, ногам вы мне не нужны. Отстаньте вы, да, чтобы она у меня не болела. Нет, оказывается, ситуация другая. Мы, оказывается, все связаны друг с другом. Мы все зависимы друг от друга, оказывается. И эта зависимость, она может носить очень разный характер. отношение к этой зависимости зависит от чего? От того, во имя чего я буду делать то-то и то-то. Ведь я могу по-разному и во имя разных вещей делать что-то такое. В христианской практике, например, говорится, ты можешь кому-то дать почему? Кому-то подать милостыню. Почему? Ну, вот люди, чтобы видели, для чего я хорош. Чтобы меня хвалили. Или могу подать почему? Кому-то. Глядишь, мне кто-то что-то от этого будет. Я дам рубь, а мне потом лимон. Я могу по расчету делать. Я могу просто даже свысока кому-то сделать с пренебрежением. На! Услышите? А можно? А можно сделать ради исполнения того, что вот этим словом называем, ну, долг. Долг какой в данном случае? Какой долг-то? Да никому не должен. И Богу мы не должны. Не в том смысле, что мы Богу должны, а поскольку мы должны другое делать. Это естественное свойство здоровой любой клетки – соучаствовать в жизни другой клетки. Соучаствовать. Не дай Бог гангрена. Не дай Бог начинает клетка умирать. Она может заразить вообще весь организм. Весь организм погибнет. Мы, оказывается, можем это делать ради того, что, ну, выражаясь на нашем языке, человеколюбие. Основной принцип, христианский принцип понимания долга – это человеколюбие. Вот во имя чего мы должны. Во имя человеколюбия. А ведь надо же понять такую простую вещь. Нет, мы находимся в том же всей системе государства. Мы все прекрасно понимаем. Может ли один человек всех накормить? Нет, конечно, не может. Всех одеть? Ну что вы? Не может. Мы оказываемся элементами в государстве, которое может. Слышите, которое может. Оно может. Но при каком условии? Если каждый из нас будет вносить свой, если хотите, труд, свой элемент труда в эту общую копилку под названием государство. Тогда и только тогда государство тогда может функционировать нормально. И тогда действительно я исполняю свой долг, когда я вношу туда именно это, свой труд какой? По совести. Я не могу проявить свое человеколюбие ко всем, нет. Но я могу через государство осуществить этот принцип человеколюбия по отношению к любому другому человеку. Государство может всех накормить, а я не могу. Что я могу сделать? Сделать то, что я могу, исполняя то, что мне поручено, делая то на том месте, на котором я стою, и таким образом осуществляя, слышите что, высший принцип какой? Принцип человеколюбия. Не может быть ни о каком долге речь, когда нет человеколюбия. Если всем не безразличны, если на всех мне плевать, если так, как говорил Людовик, по-моему, 14-й, после нас хоть потоп, что проку тогда? Что проку от такого человека? Это, представьте себе, это все равно, что клетка, живая клетка, вырвала себя, выпрыгнула из организма и думает существовать хорошо вне этого организма. Христианство говорит, что это одна из принципиальных ошибок, которую может допустить человек, когда он, забыв о своем элементарном участии, о том, что он является живой клеточкой единого организма, забыв о том, что он через свое вот это дело, на которое он поставлен, он может здесь оказать человеколюбие по отношению даже к тем людям, которых он никогда не знал и никогда не узнает. Но через государство он может это сделать. И вопрос даже стоит не о том, чтобы в какой степени само государство исполняет свои обязанности. Никогда КПД 100% не бывает. Я думаю, можем даже посочувствовать тому же государству. А я 100% участвую, да? Я делаю все, что я могу? Ну, конечно, нет. А почему мы требуем тогда и от государства, чтобы оно было 100% эффективным? Да это немыслимо. Никогда этого не было. Никогда в истории этого не было. И не будет. И не будет. Все эти, знаете ли, потуги философов, политиков, которые мечтают о построении будущего такого идеального государства, при котором все будут, знаете ли, для всех будет хлеб и зрелищ, все это мечтатели, мечтатели, поверхностные мечтатели. Никогда такого быть не может. Как вечного двигателя нельзя построить, так и это то же самое. Но принцип какой? Какой принцип? Человеколюбие мы должны оказывать. Это самый главный долг. Но долг не сверху спущенный нам. Долг не дисциплины просто, которой мы обязаны подчиняться. Потому что это все ненадежно. Когда совне ненадежно. Только ослабела дисциплина, и все разваливается. Тут же. Долг становится действительно священным только тогда, когда человек исполняет не по принуждению, а когда он убежден, что действительно я все-таки должен относиться к людям с человеколюбием, ко всем. Я думаю, что эта мысль очень понятная. Но здесь есть но. Здесь есть но. И но, кстати, вы знаете, очень серьезное. Я, например, понимаю, конечно, если есть Бог, если человеческая личность бессмертна, представь только себе, моя личность бессмертна, если, оказывается, со смертью тела моя личность не уничтожается, если я действительно буду переживать все свои нравственные деяния, слово «нравственное» я сказал, подразумевая и безнравственное, все же понятно. Нравственность может быть и безнравственной. Если я буду переживать и все это один ключ, ключ ко всем тем моим деяниям, которые я совершаю сейчас. Если это все есть, если действительно есть бессмертие, если ответственность моя существует не только сейчас, когда меня могут наказать или наградить, если не только сейчас, жизнь слишком коротка, и ее нет. Как искорка. Знаете, искры летят из костра. Одна искорка подольше пролетела, другая быстрее. Третья только вспыхнула и исчезла. Разве это не так? Пусть кто скажет, что это не так. Неужели много ума надо, чтобы только искорка, которая вылетела, и никто не знает, в какой момент моя искра погаснет? Никто не знает о себе. Перед лицом вот этой ситуации, я думаю, каждый разумный человек действительно тогда задумается о характере своей деятельности и о том, как понимать этот долг, о котором мы говорим. Я не во имя того, чтобы мне там какие-то блага, награды и похвалы. Нет. Я начинаю понимать, что действительно я с каждым человеком связан органическими узами, живыми, живыми. Мы живое тело, а не мертвый труп, в котором мертвые клетки сосуществуют, живое тело, есть вечность, есть, следовательно, смысл моей жизни. Я буду переживать этот смысл. Вы слышите? Переживать буду это все. А представьте себе обратную ситуацию. Ничего нет. Бога? Что вы там фантазии рисуете там? Вечность? Вечность. Да мне бы сейчас хорошо. было, и все. Сейчас хорошо, а через час инфаркт. Как? Разве? Сейчас хорошо, под машину попал. Ну, какие-то, знаете, как дети какие. Это как раз такого быть не может. Как? Он скончался. Все такие возгласы, такие с изумлением, как будто что-то невиданное, неслыханное, чрезвычайное. Боже мой, вы под это что ж за ум человеческий? Как только об этом подумаешь, я всегда вспоминаю Максима Горького. Человек – это звучит гордо. Один сосудик лопнул, и всю гордость на 2 метра в землю. Перед чем мы стоим? По-моему, не так много надо ума, чтобы понять. Недаром Федор Михайлович Достоевский писал, только с верой в свое бессмертие человек постигает весь истинный смысл своей жизни на земле. Только с верой в бессмертие постигает весь смысл своей жизни на земле. Если никакого бессмертия нет, интересно, какой смысл? Протянуть как-нибудь? Это что такое? Что это такое протянуть как-нибудь? Сколько? Не знаю. Минуту? Час? День? О, я чувствую себя бесконечно, буду жить. Это другие только умирают, но не я. Я это чувствую. И каждый, наверное, чувствует. Еще бы. Все смеются надо мной, да. А чего вы смеетесь? Вы то же самое там чувствуете. Я шучу. Вы слышите? Перед чем мы стоим? Ведь я начал вопрос-то о чем? О тех двух ключах, которые можно поставить перед нотами. Поставите один ключ, и одна музыка заиграла. Поставили перед теми же самыми нотами, перед той же самой нашей жизнью, вот этой реальной, в которой мы живем. Живем. И совсем другая музыка началась. С христианской точки зрения, долг – это не обязанность, не внешняя обязанность. Это органическое чувство, которое должно быть присуще. Кстати, хочу вот привести такой пример. Вы помните, когда шла просвещенная? Чем просвещенная? Великими просветителями, которые заявили, французскими просветителями, нет Бога, и Христа не было, и шла французская армия на Россию по Европе. Почитайте, что творилось на пути следования этой просвещенной армии. Какие насилия, какие пожарища, какие издевательства, что было. Скажите, зачем говорю? Недолго продолжалось это торжественное шествие. Недолго, как вы помните, бежали они несчастные из России, и шла русская армия. Вы знаете, как она шла? Как милые девочки. Ни одного насилия, ни одного грабежа. Это же шли, знаете, которые никого не трогая. Европа несчастная, забыли они это. Что такое? Потому что русская армия какой была? Православной. Исполнение долга было какое? Не в силу приказов. Что вы? Да никто просто в голову не пришло, чтобы осуществить насилие какое-то над мирным населением или ограбить кого-то. Русская армия как прошла до Парижа. А вы знаете, когда к Парижу подошла, что там было? В Париже в ужас пришли, прекрасно понимая, что теперь сделать должны русские после того, когда их, что им причинили. А русская армия вошла, знаете, как будто не вошла. Русские офицеры в ресторанах, кафе расплачивались. За все платили. Культура какая, деликатность какая. Французы просто, они просто ошалели. Так это завоеватели пришли или победители, или кто это? А Федор Ушаков? А Федор Ушаков? Как он, то в Неаполь русская эскадра пришла. Портовый город. Матросы выходят. Неужели непонятно, что будет? Все знали, что такое матрос. Европейцы это великолепно знали, что это такое. Никого не тронули. Никакого бандитизма. Ничего. В Риме повторилось то же самое, когда Ушаков туда пришел. Ну уж не говорю суворовская армия. При Суворове что это было? Вообще, я вам скажу, когда мы говорим об этих вопросах, о чувстве долга, когда мы говорим о том, что это связано, вот неразрывно связано с чем? Вот с тем основой, из которой мы можем исполнять этот долг, то нельзя не вспоминать вот этих потрясающих фактов и сопоставлять их. Вы только сопоставьте, как вела себя русская армия, которая действительно была, это по-настоящему была православной армией, и что делали европейцы в это время. Я помню, в Индии спрашиваю что-то, ну, заговорили об Америке, все. Так они говорят, Америка, они в ярости даже. Англичане, что они сделали с нашей культурой? Завоеватели, истязатели, грабители, насильники. Вы знаете, я просто был поражен, что они говорили. Ну, теперь-то мы и сами знаем. Только прикоснись, куда эта палочка. В Иракли, в Сирию, в Ливанли, Афганистан, куда угодно. Что начинается? Но зато там кто служит? Вы знаете, кто там? Да. А там уже давно религии нет. Не смотрите вы на эту статистику, когда говорят, столько-то процентов. Да, они формально принадлежат. Нет там уже религии в Европе. Достоевский правильно писал. Это кладбище, уже давно кладбище. Только они не хотят себе сознаться в этом. Потому что формально еще кажется, они принадлежат к этому. Видите, принцип, вот этот мировоззренческий принцип, он является основополагающим для того или другого отношения, для того или другого понимания вот этого высокого понятия, я скажу, понятия долга. За него люди отдавали жизнь, шли, не зная, на какие только лишения, решили, чтобы действительно исполнить свой долг. Девизы были разные. Разные девизы, но всегда это было сопрягалось с этим. И я вам скажу, и здесь есть вот в этом положительном понимании чувства долга две ступени. Одна из этих ступеней, я бы сказал, чисто, я бы сказал, такая, ну, природная. Я скажу, природная. Это чувство чего? Я буду защищать свою семью. Мне не надо говорить, ты обязан защищать свою семью. Пришел бандит, вот твоя жена, твои дети, так, и вот я обязан, он сейчас будет что угодно делать, а я что должен? Смотреть, а ручки сказать, да, ну и делайте, да. Сомневаюсь. Не нужно говорить, что ты обязан, а схватит, что попало под руки. И исполнит свой долг защиты семьи, не правда ли? Это естественное чувство просто, чувство справедливости, чувство любви к своей семье. Это непосредственный круг. Вот первый, самый узкий круг, где мы начинаем понимать вот это настоящее чувство долга. Какое, я говорю, настоящее? Органическое, а не как внешний долг. Вот ты долг, ты обязан. Ну да, я обязан, конечно. Как долг именно какой? Ничего не надо. Помните случаи, там были, когда где-то там случилось, когда четырех убил этот, напали на семью, где-то у нас на юге, что ли, а этот муж, да, ему нож, у него нож был, и он этих бандитов четверых убил. Было сначала пытались там что-то не уголовное дело, ведь у нас уголовное дело наше замечательное. Виноват не бандит, а тот, кто убил бандита. Это изумительно просто. Так он их четверых
Перебил.
Было, вспыхнули и замолчали.
Ну еще бы.
О, то, что надо было ему говорить, да? Ты обязан защищать свою жену и своих дочерей.
Да, это было бы изумительно. Обязан. Круг семьи. О, здесь наиболее понятно, что такое настоящий долг.
Также этот круг, второй, если хотите, этап этого круга – это свой народ. Свой народ, если хотите, своя родина. Действительно, вспомните только подвиг Евпатия Коловрата Рязанского. Когда он вернулся с своей дружиной, сколько там было, несколько сот человек, Евпатий этот Коловрат пришел, а тут только что прошла Орда. Он вошел в город в Рязань. Он был потрясен, когда увидел эти трупы, увидел эту кровь. Немедленно повернул свою дружину и направил на что? Почти там, я не знаю, сколько там, десятков тысяч этой Орды. И бросился на них. Это что такое было? С точки зрения рассудка? Безумие? Что могут там 300 какие-нибудь, человек 400 справиться с 30-40 тысячами? Ну, глупость же. Глупость? Нет. Здесь категория рассудка не работают и не могут работать. Постыдно, если мы начнем спрашивать здесь об этом. Это чувство справедливости, чувство правды. Он решил, мой долг, я лучше умру, но я этих негодяев, насколько возможно, но я все-таки им отомщу за это кровавое насилие. Долг по отношению к своему народу. Слышите? Хочу напомнить, начиная где-то со второй половины 18-го столетия, когда во Франции появились так называемые просветители, которые, кстати, были совсем не учеными, то есть не естествоиспытателями. Они были общественными деятелями, философами, но которые выступили с идеей, которая до их времени никогда открыто так не высказывалась. Открыто. Настойчиво, массированно были, но никогда так. Они выступили против самой идеи Бога. Провозгласили атеизм, борьбу с христианством, причем с такой жестокостью. Это производилось, если вы почитаете, может быть, материалы о великой, так называемой, французской революции, вы слышите, великое, великое море крови, что только они делали. Так вот, в это время же, вы слышите, при этих жесточайших насилиях появилась какая еще идея? Не появилась, а они начали ее всячески пропагандировать. Борьба против патриотизма. Еще бы! Патриотизм – это нечто святое. Это же святое дело, священное. Они боролись против всего святого, что связано с этой святостью. И началось, и по Европе. А сколько сейчас? А сколько пацифистов? Приходилось встречаться с этими пацифистами. Начинаешь им приводить, вот я помню, встречались с американцами. Начинаю говорить, что вы говорите, если на ваших глазах вот то-то, то-то, то-то. Ну и все. Я говорю, что, уговаривать будете? Или вы должны взяться все-таки за оружие? Ну какие-то как, или глупые, или просто у них нечего сказать. Охуждение патриотизма началось. Это одного из священных чувств, которое должно присутствовать в каждом человеке, как органическое, естественное. Вы слышите, я все время подчеркиваю, слышите, что это должно быть естественным, органическим. Но оно должно иметь под собой, и очень хорошо, если будет иметь под собой, мировоззренческую соответствующую базу. Мировоззренческую базу. Так вот, первый круг, о котором я сказал, и первая ступень – это ощущение такого порядка, естественного порядка, когда я исполняю свой долг по отношению к семье, к обществу, к государству, к своему народу. Но есть и более высокий уровень, который основывается на чем уже? Не просто на чувстве. Вы слышите? Это чувство у нас есть. Здоровое? Да. Но оно приобретает особую силу, особую значимость, если оно будет основываться на мировоззрении. Каком? Том, о котором так хорошо сказал Достоевский. Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную свою цель на земле. Разумную. А если нет бессмертия, то на что мы надеемся? Правда, говорили так, ну, пользу человечеству, во имя человечества. Это кто думает во имя человечества? Ну, были такие, конечно, люди, но их мало. А сейчас, что говорит наука? Наука. Я постоянно, вот часто привожу, цитирую нашего замечательного академика Моисеева. Моисеева, который прямо написал, черным по белому. Кстати, очень интересная его книга, если кто-то пожелает. И, кстати, Моисеев, который был атеистом. Он не был членом церкви, по крайней мере, атеистом в этом смысле. Не антирелигиозным был человеком, а атеистом. То есть не верил он, не было у него веры, что он пишет. Глобальная катастрофа, глобальная сейчас катастрофа, может разразиться с такой скоростью и с такой силой, что уже никакими средствами, никакими научными средствами мы не сможем ее остановить. Что дальше-то говорит этот наш академик РАН, академия, Российская академия наук, что дальше он говорит? 20 век, это, может быть, был последним, наиболее, еще более или менее благоприятным веком в существовании человечества. Но сейчас в связи с потрясающим ускорением развития научно-технического прогресса мы стремительно сейчас идем к чему? К тому, что уже вот-вот человечество как биологический вид прекратит свое существование. И это произойдет, пишет он, никогда не будет в бесконечной перспективе, как это... Ох, можно написать, что... А уже, возможно, в середине 21 века. Ну, это его точка зрения. Кстати, ни одного его. Я говорю об ученом мире. И, слышите? Я вам говорю не богословскую точку зрения высказываю, а я говорю об ученом мире, уже в середине 21 века. Предпосылки к этому он обозначает очень большие. Прежде всего, обращает он внимание на экологическую сторону нашего существования. Экологию. Страшно, что творится, что происходит. Причем этот процесс разрушения природной среды идет не просто быстро, а идет с ускорением. Мне как-то пришлось, однажды приглашали на заседание, посвященное его памяти в Академии наук, да, и послушав выступление директоров институтов, это действительно за голову схватишься. Что только оказывается, в какой ситуации мы находимся. Вы знаете, это счастье, что мы не знаем, и на душе спокойно. Знаете, как ребенок играет, когда в прятки. Закрыл глаза и кричит: «Тю-тю, меня нет». И доволен. Так и мы, чуть-чуть, мы не видим, что происходит. А он описывает, вот вы знаете, когда директора эти выступали, то просто страшно становится. Оказывается, идет действительно страшный процесс самоуничтожения. Причем остановить уже этот научно-технический прогресс, это развитие, мы уже не можем. Моисеев так и называет, это монстр, который человечество породило, но уже с которым справиться оно не сможет. Действительно, техносфера, Это второй мир, вторая природа. Об этом, наверное, все-таки надо знать. И, наверное, можно даже и подумать. Если действительно нет никакого бессмертия, так не все ли равно? А если есть бессмертие, то, наверное, можно задуматься, какова наша задача каждого человека, какова действительно наша ответственность перед другими людьми, перед своим народом. Эта ответственность не внешняя, не юридическая, не сверху спущенная, не от Путина идущая-то, а идущая от того Бога, который внутри человека живет. Здесь принцип какой? Человеколюбие. Главное не потерять этого, самое главное. Вы знаете, самое ужасное, мне кажется, самое ужасное мировоззрение, знаете какое? Есть религия, есть атеизм. И даже это, самое страшное мировоззрение – это равнодушие. Когда человеку ничего не надо, кроме желудка и еще кое-что. Помните, римляне кричали, когда император римский появлялся на улицах Рима? «Панам эт церцензес» – «Хлеба и зрелищ». А вы замечаете, как сейчас мы к этому прямо стремимся? Хлеба и зрелищ. Это ради этого человек живет? Разве он животное? Правда, нам пытались внушить, что мы от обезьяны или от чего-то обезьяноподобного. Внушает внушить, что мы обезьяны. Вы понимаете, какое дикое мировоззрение хотят привить, хотели? Мы человек, личность, бессмертная личность, с нравственной ответственностью. И чувство долга проистекает не из-за того, чтобы мне было удобно только жить, а есть гораздо более высокое, высокий принцип, высокая планка. Это долг, проистекающий самой души человеческой. А вы знаете, кстати, что Христос сказал? Когда его спросили о Царстве Божьем, что он сказал? То есть Царство Божие – это то есть, где Бог живет. Что он ответил? Царство Божие внутри вас есть. Оказывается, Бог – это не то существо, которое, знаете, в каком-то созвездии там живет, а внутри человека. Человек богоподобен. И как важно открыть ему, увидеть это, увериться в этом, с тем, чтобы действительно долг стал священным явлением. Я даже не говорю обязанностью, слышите? Я даже боюсь слова «обязанность». Нет-нет, не обязанность. Священным чувством должен он стать человек. Ох, тогда это да. Тогда возможна жертвенность. Тогда возможна бескорыстность. Тогда все возможно. Слушайте, генерал испаивает человека. Ну что ж, я пришел, ну куда это годится? Ну, слушайте, ну никак не ожидал такого. По какому чувству долга?
Неравнодушие.
Неравнодушие. Да. Ну вот так. Я вас называю друзья мои. Вот так, друзья мои. Своих студентов, вы знаете, как я их вызываю, у них какие пройти? Специально их провоцирую. Он приходит, начинает мне вот отвечать там на экзамене. Вот Господь. Я говорю, что? Какой Господь? Ты откуда взял? Ты что, веришь в Бога? Да. Я говорю, интересно. Ты такой отсталый. А с какой стати ты веришь в Бога? Ну-ка, скажи мне. Или он вдруг говорит, Христос. Я говорю, Христос? А разве он был? Ты христианин? А почему? Правда же? Ну, правда же, самое. Тогда получается... И веселый, энергичный, у всех рот до ушей от удовольствия. Да. Вот так.
Хотел спросить у вас, вы в какой-то лекции сказали, что надо служить человеколюбие, исходя из человеколюбия. Но общество есть все равно тенденция ошибаться, ошибочные какие-то направления, может выбирать правильно. Может быть, более правильно ориентироваться на Божьи законы в первую очередь. Как вы считаете? Или все-таки по закону общества, а не первоочередно? Что является причиной?
Ну, когда я употреблял термин «человеколюбие», то вы, наверное, же поняли, что любить-то можно по разным причинам. Я, например, вы знаете, я всем вот всегда говорю, вы знаете, как я узнаю, хороший человек или плохой? У меня критерий очень простой. Если он ко мне относится хорошо, если он мне оказывает всякое там внимание, это хороший человек, это умный. Если он меня ругает, критикует, это дрянь, и ничего не понимает. Видите, у меня очень хорошие такие трезвые, я бы сказал, критерии. Так и здесь, человеколюбие. Человеколюбие. Вы знаете, разные уровни есть. Есть уровень человеколюбия, я бы сказал, естественный, природный, о котором я сказал. А есть уровень, конечно, тот, о котором вы христианство, но я сейчас с вами не говорил об этом. Но если ко мне придет на лекцию, пожалуйста, я скажу об этом. Да. Сейчас я уже не говорю об этом. Во имя чего любить? Можно чисто природно любить, это естественно. А можно любить во имя чего? Во имя того, ну, скажу два слова. По-христиански каждый человек есть образ Божий. Каждый человек обладает человеческим достоинством этого образа Божия. Каждый другой человек является живой клеточкой, такой же, как и я. И я не могу поэтому эту клеточку резать. Я не могу, я от того, что мне вот руку свою или ногу свою, или свое тело. Не могу этого делать. Я должен, кажется, как пишет апостол Павел, кто же когда свою плоть возненавидел? Никто никогда. Так и по этой причине, поскольку мы единый организм, мы должны любить также всех. Во имя то есть чего уже? Вот этой высшей идеи, идеи бытия Бога и человеколюбия, исходящего из Него. Вот так.